по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии снова в эфире. Команда у нас сегодня не в полном составе, но сегодня Александр Анисимов за пультом, Олег Шевкун здесь у микрофона. Алены сегодня с нами нет, и мы желаем ей выздоровления, потому что приболела Алена. Давайте мы с вами тоже будем молиться о ее здоровье. А вот Ольга Крокчиева есть, и поэтому, друзья, пишите нам, пожалуйста, сообщения там, где вы нас смотрите и слушаете во время этого эфира. Сегодня у нас, кстати, есть возможность более активно эти сообщения читать, вот, потому что так как-то получилось, что у нас сегодня немножко меньше глав Священного Писания, чем обычно, наверное, потому что доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, ну, скажем так, несколько более пристально подходил именно к этим главам, к книге пророка Исаии. Мы сегодня вообще-то должны начать с 40 главы, но я хочу сейчас начать с немножко пораньше, хочу вспомнить про царя Иезекию, потому что это важно. Вот, но, друзья, пишите нам, пожалуйста, и делитесь вашими мыслями, вашими мнениями, вашими соображениями. Это действительно всем нам очень-очень полезно, потому что, читая Библию, мы на самом деле учимся друг у друга. Господь сам нас учит, Господь сам нас ведет. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора Джона Вернона Маги. Мы сейчас с вами в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии. Я напомню, что книга пророка Исаии делится на две большие части и одну небольшую по объему часть, на самом деле очень большую по смыслу, по значению. Первая крупная часть – это суды Божии, это 1-35 главы. Вторая крупная часть – это Божия милость. И мы в прошлый раз с вами говорили о соотношении между Божьими судами и Божьей милостью. Так вот, Божья милость – это главы 40-66. И между ними вот этот промежуточек с 36-39 главы. Главы – это история. И история – это про царя Иезекию. Я хочу сегодня, даже если от нас это потребует некого дополнительного времени, мы еще вернемся и перейдем к 40 главе обязательно, но я хочу сегодня вернуться тоже к этой истории, потому что она важна, и там есть вещи интересные и важные для нас, для современных христиан, и вещи противоречивые. Я сейчас скажу некоторые моменты, озвучу некоторые моменты, которые кому-то не понравятся, потому что, ну вот у нас в христианском нашем мире есть определенные привычки. Ну, например, я понимаю, почему, да, это важная история тоже. Я понимаю, почему это так. Мы привыкли или нам хочется молиться о выздоровлении. Да, вот обязательно молиться о выздоровлении какого-то человека. О том, чтобы Господь прибавил ему годы жизни. Но вот это прибавление лет жизни совершенно не обязательно является благом. То есть вот может быть ситуация, когда да, Господь дал дополнительные годы жизни, но ничего хорошего из этого не происходит. Как это? Ну вот мы с вами сегодня увидим. И как это отражается на нашей молитве, как это влияет на нашу молитву, мы с вами тоже сегодня увидим. А дальше мы с вами увидим, каким образом Господь показывает и через Иезекию показывает свою милость. Что такое Божья милость? И еще мы с вами увидим, насколько важно для нас с вами оставаться в Божьем присутствии, оставаться внимательными к тому, что говорит, и к тому, что делает Бог, к Слову и к делу Божьему. Потому что даже тот факт, что мы на каком-то этапе нашей жизни, даже на большом этапе, существенном этапе нашей жизни, мы преуспели, все у нас вроде нормально, и этот факт совершенно не обязательно означает, что мы также будем преуспевать всегда. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что есть Божие действие, вот спасение, это, конечно же, Божие действие, это Бог нас спасает, вот, и, но с другой стороны, мы понимаем, что есть определенная ответственность с нашей стороны, она не за то, чтобы нам спастись, она за то, чтобы, естественно, да, спасение это исключительно и полностью дело Божие. Наша ответственность здесь за то, чтобы быть внимательными к Богу, чтобы обращаться к тому, что говорит нам, что показывает нам Бог. Если мы когда-то эту чувствительность к Богу потеряем, то у нас могут быть серьезные проблемы. Это не значит... Я понимаю, что я сейчас тоже спорю с некоторыми из наших слушателей. Это не значит, что мы как бы как-либо автоматически, не знаю, теряем спасение. Нет, конечно. Но это значит, что мы обрекаем и себя, и близких нам людей на что-то такое, чего, вообще говоря, могло бы и не быть. Юрий нам писал в прошлый раз, и я хотел бы сегодня оттолкнуться от этого сообщения. Если бы не Божьи суды, мы бы... мы бы жили в зоне комфорта и изнежились. Да, но там ведь вот какая вещь. Эти Божьи суды, о которых вы говорите, о которых говорит, да, прежде всего, пророк Исаия, они не просто для того, чтобы нас укреплять. Они для того, чтобы по возможности, по возможности вернуть тех, кто... в какой-то момент от Бога отошел или от Бога отвернулся. То есть тут Божьи суды делятся как бы на две группы. Да? С одной стороны, это Божьи суды над людьми, которые, у которых еще есть возможность покаяния. И для нас с вами сегодня, да, вот могут быть какие-то события в жизни, которые очевидно являются Божьим судом. Очевидно, Господь показывает так свою волю. Но это испытание... это беды, которые нужны нам для покаяния. Это вот исправление, да? И, слава Богу, если такие суды есть, если так с нами Господь работает, если Он так с нами разбирается, это вот кого любит Бог, того и наказывает. С другой стороны, есть финальные суды Божии, когда уже все. Когда возможности покаяться не остается. Такой будет финальный суд, вот когда откроется... бездна, когда откроется ад, тогда уже никакой другой жизни, и тоже вы в прошлый раз об этом писали, как хочется человеку верить, что есть много жизни и так далее. Нет, тогда никакой жизни не остается. Да и, в принципе, ее второй не остается, потому что в Писании написано, назначено человеку один раз умереть, а потом суд. Вот, и, конечно, в Исаии есть и те, и другие суды. Есть, мы, помните, читали с вами о судах над народами, которые могут покаяться, которые могут прийти к Богу. А есть это вот то, что в Новом Завете, потом будет параллель, хула на Духа Святого. И это не обязательно быть представителем других народов. Вот фарисеи времен Иисуса Христа, видя перед собой Господа, видя Божие действие, говорят, это не Бог. Они приписывают Богу действия сатаны, то есть они видят Бога, а говорят, что это Вельзевул. Вот тогда уже возможности не остается, потому что они отрицают все, что необходимо, они отрицают ту самую связь с Богом, то самое Божие действие, которое необходимо для того, чтобы покаяться. И еще одно предупреждение, тоже здесь мы в прошлый раз об этом не успели прочитать, Юрий нам писал об этом, Павлу было дано жало в плоть, чтобы не превозносился. Значит, вот эта идея гордости, идея гордыни, которая у нас с вами здесь присутствует, она началась, конечно, раньше. Мы с вами об этом уже читали в 14 главе. Вот, мы с вами читали об этом, когда говорили... Помните, мы разбирались, это что такое? Это кто? Это вавилонский царь или это не вавилонский царь, а это сатана? Вот, мы об этом беседовали. Но кроме вот этих явных историй, да, когда, ну вот тут мы понимаем, про что это. Бывают ситуации, да, Наталья пишет про пророчество об Иоанне Крестителе, сейчас перейдем к этому через минут 10, я думаю, 15. Бывают ситуации, когда вот эта проблема гордости, гордыни, касается и Божьих людей, и лучших из Божьих людей, я бы сказал. Смотрите, вот у нас царь Иезекия. Если хочу вернуться к этому человеку. Один из лучших царей на юге, в южной стране, он действительно благочестивый человек, он действительно благочестивый царь. Первая часть его царствования действительно ознаменовалось тем, что это был человек, который служил Богу. Вот. И вы помните, как начинают ассирийцы осаждать Иерусалим? И вы помните этот деятель Рабсака, который запугивает, который подавляет, который говорит на самом деле страшные вещи. И вы помните, как реагирует на это Иезекия. Мы в прошлый раз об этом уже говорили. Он обращается к Богу, 37 глава, самое начало, первый стих. Тогда, когда услышал этот царь Иезекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем. Знаете, что это такое? Это покаяние. Вот разодрал одежды и покрылся вретищем. А это действительно указание на то, что у него было покаянное сердце. Дальше. «И пошел в дом Господень». Он приходит к Господу, потому что... И потом он придет к Господу, он письмо Рабсака принесет в храм Господний и будет там молиться. Потому что больше ему идти некуда. Значит, он кается. Причем очевидно, кстати, и мы сейчас это увидим, что покаяние у него из-за самого себя и за народ тоже. Как царь он кается и за народ тоже. И он дальше, второй стих, «И послал Елиакима, начальника дворца, и севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаию, сыну Амосову, чтобы вот услышать Божье слово». И в 4 стихе вот эти посланные говорят: «Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой». Значит, тут есть момент интересный, и доктор Маги об этом говорит. Здесь странно, что... Они повторяют, причем это повторяется дважды, «твой Бог». Вот не наш, а «твой Бог». И тут какая-то уже напряженность, конечно, есть. Сложно здесь делать выводы окончательные, но вопрос, конечно, возникает. Почему «твой Бог»? Теперь дальше. Получает царь через пророка Исаию и через пославших его государственных мужей Божий ответ. И действительно, этот ответ оказывается хорошим, и это пророчество. И, в общем, приходит момент, когда Рабсаку, да и всей ассирийской армии, не до Иерусалима, потому что у них там другие военные вызовы, то есть у них начинаются другие проблемы. Теперь дальше, то, о чем я уже говорил. Прежде чем... То есть Рабсак не хочет просто уйти и остаться, он пишет... Простите, он не хочет уйти и расстаться, он пишет письмо Иезекии. Письмо грозное опять. Вот. И опять это письмо, кстати говоря, содержит выпады против Бога. Где Бог твой? Кто нас защитит? А Иезекия знает, где Бог. И Иезекия приходит в то место, в которое приходили израильтяне, чтобы встретиться с Богом. То есть здесь вот этот момент очень важен. Мы тоже можем сказать, ну почему он там не молился просто в тайной комнате где-то у себя, он приходит в храм. Да потому что тогда поклонение, почитание Бога было храмоцентричным. То есть ему нужно было прийти в храм, и он приносит это письмо к Богу. И вот сегодня нам тоже приходится читать зачастую о себе всякую гадость, И принцип здесь такой, когда ты читаешь о себе гадость, или когда про тебя написали гадость, принеси эту гадость Богу, потому что Бог сам с этим разберется, он будет с этим разбираться. 14 стих 37 главы. «И взял Иезекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень». Теперь смотрите вот на буквально действие Иезекии. «И развернул его», то есть письмо, «Иезекия пред лицом Господним». То есть, вот, Господи, вот что я получил. Тут может возникнуть вопрос, а что, Бог не знает, что в том письме написано? Да, конечно, знает. Это вопрос не про знание или незнание Бога, это про, вопрос про готовность Иезекии просто все открыть, все принести перед Богом. Это про искренность. Тут есть одна тонкость. Я не могу это не прокомментировать. Этого не было в тех материалах, по которым наши программы готовились, но это очень... скажем так, доктор Маги к этому подходил, но он не сделал, как мне кажется, следующий шаг. А этот следующий шаг очень важен. Смотрите, даже тогда, когда Маги делал свои комментарии по Библии, было вот это понимание, или вот эта проблема существовала. Проблема напускной искренности или ложной искренности, а может быть даже подлинной искренности, искренности только не там. И такая медийная, знаете, светская медийная искренность. У Маги были такие примеры, он говорит, приходит женщина и в телестудии на вечернем шоу начинает искренне, откровенно рассказывать о всех своих грехах. Ну, или не о всех, но о многих. И люди такие, вау, надо же! Вот что же это за искренность такая? Тут есть один важный шаг, который, как мне кажется, подтверждается как раз или следует как раз вот из этого библейского момента в книге пророка Исаии. Проблема этой искренности, в кавычках, не в том, что она ложна, а в том, что она не в том направлении. Она не туда направлена. Иезекия приносит эту ситуацию, эту тяжелую ситуацию не на телешоу. Вот смотрите, телезрители, вот смотрите, ведущие, что я... Ну, я понимаю, что он не мог это принести в телешоу, но так, анахронизм, конечно, но все же. Вот, он не говорит, смотрите, люди, что я тут получил, скажите, какой негодяй Рабсак. Как же, что же мне теперь делать, рассудите нас. Нет, он приносит это письмо Богу. Он открывает это письмо. И здесь прямо написано, что он открыл это письмо перед Богом. Видите, какая разница? Значит, применение, современное применение. Да, возникает необходимость, возникают ситуации, когда нужно и хочется, и важно рассказать о том, что кто и как сделал нам больно. Это поступки других людей по отношению к нам. И ты хочешь найти поддержку, ты хочешь найти помощь. Так вот, приходите с этими ситуациями к Господу, обращайтесь к этому, с этими ситуациями к Господу. Прежде всего, да, у вас могут быть близкие друзья, да, у вас могут быть знакомые, да, есть родные, близкие люди, которые нас понимают. А у кого-то и нет, между прочим. Тоже такое случается. Вот, но начинается все к Богу, с того, что мы приходим к Богу. Знаете что? Когда ты открываешь это гадкое письмо перед Богом, и ты получаешь ответ от Него, то ты, скорее всего, уже совершенно иначе откроешь это письмо перед другими людьми. Я знаю это просто по собственному опыту. У меня была проблема, когда я просто, простите за такое... такое сравнение. Короче, я воспринимал мою супругу как громоотвод. Вот что-то происходит в жизни, тяжелое, неприятное. Да? Я иду, говорю, слушай, какой кошмар. Вот смотри, вот так и так и так. Знаете, что получалось в результате? Я истощал духовные силы и своей супруги. Я подрывал и себя, и ее. И потом Господь меня постепенно начал учить тому, что надо открываться перед Ним. И когда ты откроешься перед Богом, когда ты принесешь это Богу, когда Он с тобой поработает, то да, вполне возможно, ты потом супруге, близким людям, еще кому-то об этом будешь говорить. Может быть, не будешь, кстати, по-разному бывает. Но даже если будешь, то ты будешь это делать по-другому. Вот такая вот история. Это с письмом. То же самое, кстати, с грехами, да, со своими грехами. А проблема вот этого дядьки, у меня мужчины, женщины, парни, девушки в телестудии, который рассказывает о том, какой он, причем зачастую хвастливо, кстати, о том, какой он нехороший, а заключается в том, что он не тому рассказывает. Вместо того, чтобы каяться перед Богом, он начинает хвастаться людям. Вот это вот Исаия и ситуация с царем Эзекией. Теперь обратите внимание, пожалуйста, на его молитву. И молил, это 15 стих и дальше. «И молился Эзекия пред лицом Господним и говорил». Кстати, эту молитву прочитайте, пожалуйста, в связи с последним высказыванием Эзекии в 39 главе. «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли». Помните, там вызов-то какой был, да? Как вас Бог спасет? Что Он вам сделает? Как Он вам поможет? А вот признание Божьего величия. Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри. И услышь слова Синахирима, который послал поносить Тебя, Бога живого». То есть он признает величие Бога, он славит Бога, он понимает самое главное в этом письме Рабсака и в этих словах, которые Рабсак передал, очевидно, от Синахирима. Это не на Израиль, простите за такое словечко, наезд. Это на Бога наезд, это гораздо серьезнее. «Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь». Кстати, интересно, он признает, он говорит, да, часть того, что в том письме написано и в тех речах сказано, оно истина, но есть что-то еще. Понимаете, самая опасная ложь, это та ложь, в которой есть часть правды, но есть также и недосказанность. Вот это все правда, это все так и есть. Теперь смотрите. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И вспомните, пожалуйста, вспомните, что мы уже читали у Исаии про идолослужение, опасность идолослужения. Мы еще будем читать, и на этой уходящей неделе мы у Исаии читали про идолослужение. Там были и будут рассуждения пророка, а тут конкретная судьба идолов и их служителей. Вот в этом историческом экскурсе. «И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что ты, Господи, Бог один». Вот две вещи здесь, вот в этом стихе. Во-первых, он молится от имени израильского народа. Он говорит «спаси нас». Потом, в конце жизни, у него уже этого не будет. И вот это будет трагедия. Он просто скажет «ну, будет плохо, но я не доживу. Спасибо тебе, Господи, что я не доживу». Знаете, что там происходит к концу 39 главы? Он отстраняется от еврейского народа. Его перестает уже волновать трагедия его народа. Вот здесь она его волнует. Он говорит, спаси нас. И он молится лично, он молится за весь народ, он молится с верой. И Господь на эту молитву отвечает. Значит, это высочайшая часть, высочайший момент в духовной жизни царя Эзекии. То есть начиналось все с того, что он хороший царь, что он провел реформы. Вот мы с вами тоже об этом читали в третьей книге царств. Но при этом был рост. То есть вот эти события, которые описываются в 36-37 главах, это, конечно, рост. Теперь дальше. А дальше вот тут перелом. Начинается 38 глава. «В те дни Иезекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему...» Теперь смотрите, кстати говоря, прежде чем читать то, что сказал Исаия, Иезекия не посылает здесь к Исаии, Исаия приходит сам. Слово Божие есть, Слово Божие дано через пророка. «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». А тут есть вопрос, который иногда задают. Не надо ли было Исаию побить, простите, пожалуйста, камнями? Ну да, буквально так и формулируют, потому что потом выздоровел Иезекия. Вот, нет, конечно, потому что по молитве Иезекии Господь особым образом действовал. Это пророчество, данное этому человеку, этому царю, в это конкретное время. И Иезекия принял это пророчество абсолютно серьезно. Вот он не сказал, что, ну, Исаия, ты, может быть, прав, может быть, не прав. Нет. Тогда Иезекия отвратился лицом к стене и молился Господу, говоря, и начинается его молитва. И давайте внимательно прочитаем его молитву. Да, во-первых, эта молитва после пророчества, после того, как Иезекия услышал Божие слово. А слово было «ты умрешь». «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И он правильно говорит, так оно и есть. И это короткая молитва. «А я ходил верно, я делал угодное в очах Твоих». И дальше продолжение этой молитвы. Я думаю, что... Конец третьего стиха – это тоже часть молитвы. «И заплакал Иезекия сильно». Вот он приходит к Богу. Он молится сейчас о себе, и эта молитва подкрепляется слезами. Вот что происходит дальше, для меня загадка. Четвертый стих. «И было слово Господне к Исаии, и сказано, пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои». Вот почему я сказал, да, что слезы – тоже часть молитвы, потому что отвечает он здесь и на то, и на другое. И на его слова, и на его эмоциональное состояние, которое в этих слезах высказано. «И вот я прибавлю к дням твоим 15 лет». Неплохо, да, вроде бы. «И от руки царя сирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. А вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым». Это часы, да, вы помните, что это были солнечные часы Ахаза, и мы в коротких программах с вами об этом говорили, эту реалию мы с вами объясняли. «И возвратилось солнце на 10 ступеней, оно сходило». Вот такая молитва и такой ответ. Чудесный ответ, невероятный. Не до конца понятный, потому что мы можем объяснять реалии этих солнечных часов, но... Какое физическое явление за этим стояло. И самое интересное, самое главное, а что там происходило в духовном мире, в духовном плане? Кстати, Исаия это все-таки прав. Конечно, Иезекия умрет, только позже, потому что Господь добавил ему время. И после этого Иезекия снова молится. И вот эта молитва более длинная. Я говорил о том, что мы читаем короткую молитву, а дальше там действительно... длинная молитва, подробная молитва, это псалом. По сути, конечно, это псалом, который поет Иезекия. Интересно, что он повторяет мысль, которая неоднократно была у Давида. в той же главе 18 стих, вот в этой молитве, мы не будем читать всю, потому что долго, а 18 я прочитаю. «Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают на истину Твою. Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину Твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». Со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. Значит, тут вот какие интересные вещи есть. Дело в том, что этот псалом оказался лучше того, что дальше было в практической жизни. Потому что сын, который родился у Иезекии уже в эти 15 лет, будет одним из худших. Доктор Маги считал его худшим царем Южного царства. Сам Иезекия вместо того, чтобы воспевать Господа, начинает хвастаться. И он хвастается вроде бы перед как бы ничего не значащими людьми. Он знает одного врага. Этот враг – Ассирия. Враг побежден. Но какой еще может быть враг, если Ассирия побеждена? Все остальные друзья же, конечно, очевидно. И рядом начинает развиваться другое царство – Вавилон. И царь Вавилонский присылает письмо и дары Иезекии, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. То есть это возможность засвидетельствовать для Иезекии. А для Вавилона это нечто другое. Потому что Вавилон растет как государство, растет как военная мощь. И Вавилону в этот момент сейчас важны и нужны средства для того, чтобы укрепляться. А дары часто посылали для того, чтобы установить союз. Вполне возможно, и многие предполагают так, и в семинарии в свое время нам тоже об этом говорили, я потом об этом неоднократно читал, что вполне возможно, что вот здесь в начале эти дары и это письмо были посланы для укрепления. Это диковато, может быть, звучит, но это есть такой взгляд. Для создания и укрепления возможного союза. То есть, вполне возможно, что в этот момент, в ранний момент, Вавилон видит в Израиле даже союзника. И это дары, они понимали, что там это исцеление не само произошло. Они понимали, что это сделал Бог. Для них было много божеств, естественно. Это не был Бог неба и земли, с их точки зрения. Но вот они присылают эти дары. Но смотрите на реакцию. Да, это, короче говоря, это вполне возможно, что здесь бы был сценарий Соломона. А сценарий объединения или так союзов с другими странами, у Соломона они закреплялись через брак, зачастую эти союзы, это другой вопрос. Но это могло быть такое начало. А дальше гордость, гордыня Иезекии, которая дана ему, которая в нем, извините, возгорелась уже вот в эти последние годы, она, к сожалению, начинает тут брать свое. И обрадовался посланным Иезекия и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем. Теперь представьте себе этих посланных царя. Они присылают дары. Обратите внимание вот на что. Когда посланники других царей приходили к Соломону, они видели богатство Соломона. Конечно. Но они видели и слышали также мудрость Соломона. Вы помните, что когда мы говорили о Соломоне, мы обращали внимание на его мудрость. То есть там было богатство с мудростью. А вот тут только экскурсия. Без мудрости. Теперь представьте себе вавилонин и самих посланников вот этих, и тех, кому они потом рассказали об этой встрече. Мы тут послали с дарами, а там такое. И опять пророк Исаия приходит к первым. Я обращал внимание не случайно на то, что в предыдущей главе, да, когда была вот эта ситуация с Рабсаком и Синхиримом, посылали к пророку Исаии. Потом, когда заболел царь, Исаия приходит сам. И здесь ситуация страшная, она страшнее, чем та болезнь. Исаия приходит сам. И сравните, пожалуйста, с некоторыми беседами между Саулом и Самуилом. Чего я тут слышу блеяние в стане? Помните, Самуил? Смотрите, как подходит к вопросу, к ситуации Исаия. Третий стих. «И пришел пророк Исаия к царю Иезекии и сказал ему, что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе? Я полагаю, что Исаия особым образом от Бога уже что-то знал. Я не знаю, сколько именно он знал. Но я предполагаю, что вот эта вот история, ситуация не была для него новостью. Из далекой земли приходили они ко мне из Вавилона». Интересно, кстати говоря, насколько недооценивает Исаия, простите, насколько недооценивает Иезекия вот эту ситуацию с Вавилонами. Из далекой страны, типа, ну где? Ну там-то, она где-то вот далеко-далеко. И сказал Исаия, это следующий вопрос, опять, я думаю, что он знает ответ, что видели они в доме твоем? Иезекия сказал, видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им. Тут вопрос. Зачем? Или, как говорит один мой хороший друг, а смысл? То есть, а что ты хотел, да? Чего ты хотел достичь? Зачем ты все это показывал? Ответ тот, на который Юрий указывал в том сообщении, которое я читал в начале эфира. Это гордость, это гордыня, которая просыпается. И сказал Исаия Иезекии, выслушай слово Господа Саваофа. Кстати, сейчас будет самое тяжелое слово вот этой части. И потом все, с 40 главы, все будет гораздо легче. А сейчас пока вот так. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня... Остановлюсь на минуточку. Помните, что исцелен от этой смертельной болезни был и Иезекия из-за Давида. Мы читали за Давида, отца твоего, да? Вот, то есть связь, вот эта преемственность с отцом, она была уже там. А теперь опять все, что собрали отцы твои, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. Знаешь, что это значит? Это значит, что царский род твой прервется. А помните молитву самого Иезекии? Он говорил о воспитании детей. Он говорил о воспитании сыновей. Как раз после своего исцеления. Это была благодарность, молитва благодарности. А среди прочего, ничего этого не будет. Твой царский род прервется. Более того, тогда возникает вопрос, на который здесь нет напрямую ответа. Ответ будет позже. Ответ будет уже в 41 и дальше, в следующих главах, когда пойдет речь о слуге Божьем. Я думаю, что в непосредственной перспективе это про Кира. Но в далекой, в дальней перспективе, конечно, это не только про Кира. Но страшную вещь говорит Исаия. Теперь обратите, пожалуйста, внимание на реакцию Иезекии. Возможно, Иезекия просто устал. Но это явно не только физическая усталость. Это нечто духовное. И сказал Иезекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек». Если он здесь остановился, или дальше что-то еще сказал бы, то это было бы одно. Потому что фраза «благо Божие слово»... Ну, конечно, да. Божие слово всегда благо. А дальше он говорит то, на что Исаия уже не отвечает. Потому что ответить на это нечего. Значит, еще раз. «И сказал Иезекия Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние, пребудут в одни мои». То есть, потому что мир и состояние пребудут в одни мои, добавил Иезекия. Ого! То есть, по сути, Иезекия буквально говорит: а мне не важно, что там произойдет. То есть, при мне все будет хорошо. На мою долю, на мое время мира и благосостояния хватит. Он не думает об этом царском роде, он не думает об этом израильском народе, о Божьем народе. Для него сейчас только одно. Вот я бы жив, то есть на мою долю, на мое время хватит, отлично, а больше ничего мне не надо. Вот это приводит нас к одному важному вопросу. Итак, мы молимся и говорим: Господи, добавь дни жизни. А может быть, иногда, и тут мы, конечно, подходим к самому сложному во всем этом, может, иногда никакие жизни, дни жизни добавлять и не надо. Может быть, Господь... Сейчас действительно очень сложную вещь я скажу. Я бы предпочитал ее не говорить. Но если Господь знает все, может быть, Он знает, когда человеку уйти, даже если это противоречит нашему желанию. Понимаете, какая штука, да? Может быть, и в этих ситуациях это тяжело, это очень тяжело. Это про близких людей, это про родных людей. Но, может быть, и в этих ситуациях нужно довериться любящему Господу. Один пастор рассказывал случай, как он говорит, молились, и все молились о выздоровлении одного человека, а человек был даже не очень пожилой. Он говорит: а я стал молиться: Господи, соверши свою волю. Если ты хочешь этого человека призвать к себе, призови. Если ты хочешь человека этого оставить, пока на земле, оставь. Он говорит: как на меня обиделись. Как ты? Ты что, не хочешь, чтобы этот человек исцелен был? Пастор отвечает: я хочу, чтобы совершилась воля Божия. Но мне не было открыто в жизни этого человека, какова она, воля Божия. Это тяжело. Но, слушайте, мы с вами видели уже пророчество начала книги пророка Исаии, да? Мы видели пророчество суда, и после этого такое пророчество, оно, я думаю, нам понятнее будет. А дальше с 40 главы мы прямо вырываемся на свежий воздух. Потому что, честно говоря, я не знаю, как у вас, а у меня после исцеления Иезекии 38-я, 39-я главы Исаии, осталось ощущение, что мы в каком-то спертом больничном воздухе остаемся. И я не знаю, этот воздух или что-то другое вскружили голову царю, да, когда он показал все богатство, что у него есть. Но мы выходим за пределы вот этого замкнутого помещения. Мы выходим за пределы времен пророка Исаии. И мы переходим к гимну утешения. «Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу». Сейчас сразу обращу внимание. «Народ мой, Бог ваш», да, вот эта вот связь с Богом прямо два раза в одном стихе. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». И опять-таки, тогда, в тот момент, удовлетворение – это воздаяние самому Израилю тоже, да, покаяние Израиля, или, по крайней мере, частичное покаяние и воздаяние Израилю. Сегодня для нас с вами, христиан, сейчас, кстати, я не буду в это углубляться, мы об этом много говорили в связи с посланием к римлянам и в связи со вторым Коринфянам, мы еще будем говорить, когда до послания Петра дойдем с вами. Вот. Но сейчас большие споры и в протестантской, даже православной среде появляются люди, которые отрицают одно из основополагающих учений. Христианство – это учение о заместительной жертве. Есть целая богословская серия, да, когда мы говорим о взгляды на искупление. Что сделал Христос? Кого, как он искупил? Кому он заплатил? Можно даже так сформулировать этот вопрос. И вот начинают говорить о том, что вот есть западная теория, понимаете, по этой западной теории Иисус умер вместо грешников. Нет, это просто Божие прощение. Бог имеет силу, как Отец, имеет силу прощать. Вообще говоря, это страшные вещи. То, что сейчас богословски происходит, вот этот откат. Страшная вещь. И, кстати, тогда людям нужно бывает думать о том, а как же нам интерпретировать 53 главу книги пророка Исаии? Мы до этого еще дойдем. И к этой теме, кстати, мы тоже придем в связи с 53 главой. Вот. Но да, в Иисусе Христе совершено удовлетворение Божьего гнева и Божьей справедливости за наши грехи. Бог гневается, и Бог справедлив. И вот здесь мы подходим как раз к пророчеству об Иоанне Крестителе, потому что потом, именно в связи с Иоанном Крестителем, кто там пишет про революционность его крещения, которое он принес, не знаю насчет революционности, потому что это все-таки развитие того, что было в Ветхом Завете, и это революционность скорее Христа. Это скорее мостик между Ветхим Заветом, и приходом Мессии. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». И явится слава Господня, и узрит всякая плоть, ибо уста Господни изрекли это. Так вот, это пророчество о том, что касается нас, о том, что исполнилось в пришествии Христа. Голос говорит: «Возвещай». И я сказал: «Что мне возвещать?» «Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой, засыхает трава, увидает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, цвет увидает. А слово Господа нашего пребудет вечно». Вот такие моменты, я еще прочитаю пару стихов. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим, он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Господи, благодарим Тебя за то, что в Тебе все это нам открыто и все это нам доступно. Ты снял наш грех, взяв его на Себя, и дал нам эту великую силу, силу Твоей праведности. И этот великий дар, дар Твоего спасения. Да будет честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.